Ну что, Харе Кришна, дорогие преданные, очень приятно всех видеть. А? Да, завтра мы уезжаем. Неизвестно на сколько, может, ненадолго, может, на не очень. Может быть, все может быть. Поэтому мы всегда берем все свои вещи с собой. Потому что неизвестно, где окажемся завтра. Есть. С запасом. Хорошо. Вот, ну что, завтра у нас Экадыши. Очень благоприятный день для духовной практики. Вот, мы всегда этот день такой... Всегда есть внутренняя подготовка к этому дню. Кажется, вот сейчас опять что-то нам не дадут, что-то мы не доедим, что-то не наслаждаемся. Вот. Но на самом деле очень благоприятный день, потому что в этот день мы пытаемся растождествиться с этим телом, пытаемся понять, что мы этим телом не являемся, что мы являемся вечной душой, и предназначение нас как душ это служить Господу и отдавать максимум сил. И поэтому говорится, что мы постимся не потому, что мы хотим поправить там здоровье свое или еще что-то, а мы постимся потому, что у нас нет времени. В этот день Господь, Он очень требует желание такое, чтобы мы больше служили. Вот, и поэтому преданные, они пытаются удовлетворить Господа как можно больше, а мы пытаемся помочь преданным в этом служении. Вот, в связи с этим, может, какие-то вопросы есть? Или о чем? Или о чем будем говорить сегодня?
Да, Гуруда.
Да.
Аскеза на шаг заканчивается? Завтра.
Нет, не завтра. Пурнима, по полнолуние. Ты завтра будет... Что у нас? Кадыш или Махадвадыш? Гаура и Кадыш, да? 15-го Гаура Двадыши. Двадыши. Понедельник Троёдыши. То есть в среду. В среду. 18-го. В среду один месяц заканчивается.
18-го Пурнима, правильно?
Там написано Пурнима.
Да,
вот на Пурниму заканчивается этот месяц. Первый месяц. Потом пост на йогурт. Следующий месяц.
Кефир.
Ну да, кисломолочный. Ну, нужно понять, что это у нас не цель отказаться от шака, от йогурта, от молока, от чего-то еще. Просто мы более внимательно относимся. На самом деле, одним из немаловажных моментов, о которых многие начинающие преданные они не уделяют внимания, это отношение к своему телу. Потому что тело – это инструмент, то есть инструмент нашего служения. То есть оно фактически нам не принадлежит. Я на самом деле тоже так бывает, халатно отношусь к своему телу, к врачам не хожу, еще что-то. Но я думаю, что нужно периодически все-таки посещать врачей, чтобы некие болезни не были запущены. И в результате не пришлось еще больше тратить силы и энергии для того, чтобы поправлять свое здоровье. Но... С другой стороны, если мы пытаемся каким-то образом свое тело поддерживать за счет правильного питания, правильного диеты, правильных омовения, то есть все какие-то гигиенические какие-то вещи поддерживаем, то в принципе тело оно автоматически нормально функционирует, потому что, говорят в Священном Писании и Садху, что все болезни от вожделения. Вожделение, оно просто проявляется очень-очень многогранно, то есть, и в первую очередь через язык, да, то есть наш язык, он неугомонен, он хочет постоянно кушать что-то, что-то есть, и в результате, когда мы кушаем чрезмерно и вкушаем очень много вкусной пищи, которая, как правило, не очень полезная, соответственно, мы портим свою машину, на самом деле, даже если это просад. То есть первое наше правило – это не вкушать ничего, кроме просада. Вот. Но бывает, особенно на начальных этапах, я просто помню, там, ИСККОН, ну, преданные, да мы все, то есть огромные тарелки, халавы, там, еды, ну, казалось, там, вегетарианская еда, можно есть сколько хочешь, как бы, ничего не будет. Но, как правило, как показала практика, очень много преданных посадили себе печень там, и все остальное, и в результате многие, как бы, даже оставили этот мир из-за того, что... Ну, мы сейчас не беремся обсуждать, что хорошо, что плохо, а смысл в том, что мы должны на пути нашей духовной практики научиться внимательно относиться абсолютно ко всему, к телу в том числе. Я на самом деле хотел немножко сегодня об другом поговорить. Просто сейчас вот перед тем, как пойти, ну, прийти сюда, так немножко послушал лекцию Авадута Махараджа. Там в Томске, по-моему, давал. И, ну, там вопрос ему задали, такой серии вопросов, которые в последнее время очень много во многих местах задают. Ну, вопрос касается, ну, такой некий персональный вопрос, касающийся, ну, там он немножко в другом ключе был задан, но я просто для себя перевел, как очень часто в последнее время задают вопросы такой, ну, люди сидят, допустим, говорят, ну, я вот понял, что на самом деле я частичка Бога, и в принципе я и есть вся Вселенная. И если я в гармонию приведу самого себя, как бы, то вся Вселенная придет в гармонию. И, в принципе, для этого нужно понять, что... Ну, смысл... Мы сейчас не будем цепочку построений сводить. Смысл сводится к тому, что, ну, я Бог, ты Бог, все боги. На самом деле, просто большинство людей не осознало еще, что они боги. Вот. И, в принципе, это выдается как такую некую высшую ступень духовности. Ну, определенными личностями, как бы. Вот. И когда с ними начинаешь говорить, ну, приводишь различные аргументы, они почему-то вот слушают, а потом говорят, так мы же о том же самом мы говорим. И опять по-своему, как бы. Главное же понять, что мы и есть сами Бог, и что мы, в принципе, если мы научимся контролировать себя, осознаем себя, духовно разовьемся, то в конце концов мы сможем контролировать все, и, в принципе, ну, мы и есть вся эта Вселенная, и все, мы с этим всем едино, как бы. Но, в принципе, можно ли назвать такую, как бы, точку зрения духовностью? Нет, с точки зрения в том, что заключается, что мы Бог, и все есть Бог, и вообще, как бы, все боги.
Нет, потому что такое осуждение не приводит в духовный мир.
Вот, и на самом деле, ну, с абсолютной точки зрения, это тоже духовная точка зрения. Просто она находится в определенной стадии градации. И эта стадия градации, она имеет отношение, ну, к постижению, скажем, брахмана. Вот. Но в чем сложность? Я просто для себя, на самом деле, пытаюсь сейчас сформулировать. Потому что очень часто в последнее время, и вот мы ездили в Анапу, встречались такие люди. Вот в Киеве очень много таких людей встречались, которые именно аргументируют. Они причем могут сидеть не на лекции, а где-то сбоку и начинать вот свои, как бы, вещи высказывать. И они, как бы, так вот... И вот с ними разговариваешь, ты им, как бы, слово, они тебе 10 в ответ. Ты им еще слово, они еще 10 в ответ. И, в принципе, ну, аргументация такая нормальная. В принципе, ну, приходилось там ходить так и так, заходить. И, в принципе, потом, в конце концов, ну, если Господь милостив, как бы, то Он дает понимание всем остальным, по крайней мере, что это иллюзорная точка зрения. ну, до какой-то степени. Но мне сегодня просто понравилось, как Авадут Махарадж, он просто сразу разграничил эти вещи. Он сказал такую вещь, что это является духовным, но не является бхакти. И на самом деле очень простой ответ. Я просто искал такого простого ответа, почему, ну, никак не мог найти. Вот как вот просто людям ответить, чтобы они не занимали просто массу времени. Хотя, ну, с другой стороны, точки зрения, может быть, и нужно с ними поговорить. Но просто бывает это, ну, этот разговор такой. И говорится, что этот разговор ведется непонятно с какого времени. То есть он всегда велся между Майвади и преданными. То есть разговор о том, что все вокруг боги, и мы бог, и ты бог, и, ну, и персональная точка зрения, и точка зрения бхакти. И в принципе, вопрос, если мы хотим как бы, ну, не развивать тему с этими людьми, мы можем просто сказать, понимаете, в чем дело, это хорошая идея как бы для определенного уровня, но она к бхакти не имеет отношения. Потому что бхакти – это тот путь, которым мы идем мы. И если кому-то нравится имперсональная точка зрения, ну, они могут развивать эту имперсональную точку зрения, потому что, ну, все имеет место быть в этом мире. Как бы. И на самом деле имперсональная точка зрения, она с какой-то точки зрения духовна, с другой стороны, она на самом деле полностью антидуховна. Почему антидуховна? Потому что это... как бы логическое обоснование своего нежелания служить Богу. Персональная точка зрения. То есть, ну, если я Бог, то зачем кому-то служить? Но смысл в чем, что в этом случае никто не проигрывает, кроме самого живого существа, если он занял такую точку зрения.
А есть среди персоналистов те, кто служит?
И просто сама имперсональная теория, она создана для того, чтобы не служить. Они даже пытаются служить, ну, Майвади, с единственной точки зрения, чтобы занять эту позицию, не служить. Конечная цель. Просто в конечном итоге они принимают духовные практики, принимают путь какого-то служения, но их мотивация в конце концов растворится. То есть вот в этом сень. То есть фактически, ну, ну, достичь, то есть нужно всегда узнавать, какова конечная цель того или иного живого существа. Зачем мы, ну, скажем, занимаемся той или иной духовной практикой. Просто здесь одна вот девушка на днях, она недавно получила инициацию, она сдала, ну, она просто пришла с энтузиазмом, там, вот давайте вот это сделаем, давайте вот это так, организуем такой фестиваль, ну, просто у нее вот шакти такое. Я спросил, а зачем вам это нужно, вот лично вам? Ну, в принципе, желание-то хорошее, а зачем? И она как бы, ну, не знала, что ответить. В конце концов, мы начали с ней разговаривать. И пришли к такому моменту, что духовная практика, она начинается с чего-то маленького, на самом деле. То есть нужно начать выполнять, ну, что-то вот. Одно, потом другое, потом третье. И начать хотя бы просто воспевать свою мантру, свой харинам, который дал нам Гурудев. И если мы искренне все это делаем, то рано или поздно, ну, нас это к чему-то приведет. И очень часто, ну, выставляют там в интернете такое вот высказывание Гурудева, что те, кто встали на искренний духовный путь, они, в принципе, удовлетворены тем служением, которым дал им Гурудев. Ну, в принципе, оно считает, что этого достаточно. Если нужно, придет что-то еще больше. То есть, ну, нужно проявлять инициативу, но в любом случае, как бы, мы должны в таком неком золотой середине находиться между ожиданием и между инициативой. Потому что не всегда, как бы, нужно бежать вперед. И очень интересно то, что многие люди, они не понимают самого принципа инициации, что происходит во время инициации. И за счет этого могут возникнуть определенные, как бы, особенно на первых порах, такие сложности. И все они случаются. Шридхар Махарадж, он говорит, что что такое процесс инициации? На самом деле, это процесс, когда нас, мы освобождаемся от своих обязанностей. Освобождаемся от своих долгов. То есть, фактически, наша карма, она останавливается. Она не сразу останавливается, а просто отключает, ну, приток энергии этой кармы. То есть, в момент инициации живое существо имеет полное право полностью посвятить себя служению Господу. Это вообще просто, когда она принимает инициацию у гуру, она имеет полное право полностью посвятить себя гуру. И ничему никому не объясняя. Будут претензии на самом деле, то есть со стороны родственников, со стороны близких, но эти претензии, они потихоньку будут утихать. Если инициации нету, то мы не можем это сделать, потому что мы связаны руками и ногами, вот этими путами семейных привязанностей, родственных привязанностей, обязанностей перед государством, обязанностей перед этим, перед очень многим, чем мы связаны в этом мире. Но инициация дает возможность нам заняться тем, для чего мы действительно предназначены. Она дает возможность заняться служением Богу. И смысл в чем заключается? Что, в принципе, если кто-то из живых существ сразу осознал, оно очень быстро будет продвигаться по этому пути. Но до этого не каждый доходит, на самом деле, ну, в своем сознании. И поэтому процесс происходит постепенно. То есть мы видим, как, ну, люди получают инициацию, начинают читать мантру постепенно. Там, они меняются, постепенно их окружение меняется, постепенно заменяются. То есть, с точки зрения времени, это происходит во времени. Но с точки зрения абсолютно, это происходит сразу. То есть, ну, все во времени. То есть, рано или поздно это произойдет, что живое существо, оно полностью предастся и займется полностью преданным служением Господу. И просто процесс запущен. Ну, сравнивается, что колесо кармы, оно выдернуто из розетки, оно еще какое-то время крутится. Вот нас еще беспокоят там какие-то связи, там еще что-то. Но мы просто, многие могут подумать, что вот там, к чему преданные призывают. Они призывают там отказаться от своих долгов, там еще от чего-то, из чего-то. Но это на самом деле не так действует. Не так, что там преданные там достают шашку, там против своих родственников выступают, там, что вот это все. Это просто происходит само собой. Родственники начинают все понимать. Просто гуру, он так действует, что он как бы... гуру же, нужно понять, это принцип. Принцип, он входит в сердца других живых существ и как бы говорит им, что вот это вот так, это вот так вот, это вот так вот. Вот как вот Оджис рассказывал, он приходит там, допустим, в больницу. А его спрашивают, а вы что, верующий? В принципе, ну, в больнице везде деньги берут, там, за уколы, за анализы, за это, за то. А он говорит, да, я верующий как бы. Когда преданные предлагают им деньги, они говорят, не-не, ребята, вы идите. Это все для вас так. Почему? Потому что Господь входит в сердце. Он входит в сердце и говорит, этот человек не должен ничего. Никому ничего не должен. Вы сделаете свой, вы свой долг выполните, как врача. Вы исполните клятву Гиппократа, и будет, ну, все нормально для вас. Понимаете, что? Это так действует на самом деле, когда преданные, ну, они предаются, как бы, они понимают, что у них денег нет, там еще что-то. Они приходят, люди им просто так хотят помочь на самом деле. Почему? Потому что этот момент как раз колесо кармы остановлено уже. Просто никому ничего не должны просто. И Господь, он оберегает такую личность. Он просто туда приводит, туда отвозит. На внешнем уровне, конечно, происходят какие-то там финансы, еще что-то. Но по внутренней сути происходит так, что Господь, он оберегает таких личностей. Это всегда и везде происходит. Но в том случае, если человек предается. И смысл в чем заключается? Что если мы получили инициацию, но... в большей степени склонны продолжать развивать отношения с материальным миром, тогда колесо кармы может опять запускаться. И тогда, возможно, придется получать еще раз инициацию. Потом, может, еще раз придется получать инициацию. Потом еще раз, потому что инициация – это не выдача четок на самом деле. Инициация – это в сердце, когда душа, она говорит, я предаюсь тебе, Господь, я твоя. Просто гуру, он ставит окончательный как бы печать, он выдает как бы инструменты, говорит, ну, если ты готова, душа, то вперед. И наша задача, может быть, тяжело на первом этапе сразу же предаться, Но наша задача всегда, всегда, что делать? Стараться, да. Пытаться, стараться. То есть мы пытаемся стараться двигаться в этом направлении. Потому что мы не претендуем на то, что мы идеальные слуги, мы идеально все делаем. Мы пытаемся научиться служить как можно лучше. И на этом пути, возможно, будет очень много ошибок. Не то, что возможно, они точно будут, на самом деле. Из жизни в жизнь эти ошибки будут происходить. Но из жизни в жизнь мы будем проходить различные этапы своего духовного развития. И, как вот, есть такая книга замечательная Германа Гёссе «Путешествие в страну Востока». Кто не читал вообще? Никто не читал? Такая вообще очень удивительная книга. Я ее давно-давно уже прочитал. Потом что-то неожиданно вспомнил. И просто перечитал. Она такая короткая, там буквально 30 страниц, по-моему. Или 40. Там такой момент. У Германа Гёссе, у него вообще такие книги очень все гипотетические. То есть там... И, ну, абстрактная ситуация, что существует некое братство в этом мире, которое движется, как караван, сквозь время и пространство, и идет в страну Востока. То есть, причем этот караван, он происходит, ну, проявляется где угодно. То есть, в разных странах, разные группы, разные люди, они идут, участвуют в этом... состоят в этом братстве и разными путями пробираются в страну Востока. Там кто-то через Африку, кто-то еще через, кто-то через средние века, кто-то через наше время. То есть, и, то есть очень гипотетическая ситуация. И этот караван вечен, он всегда существует. И всегда есть живые существа, которые вступают в это братство и идут по этому. И это, ну, караван подразумевает подлинный духовный путь. Поток, да, духовный поток, по которому живые существа идут. И он никогда не исчезнет. Просто для некоторых он проявляется, для некоторых он исчезает. И самое интересное, что этот поток, он может проходить рядом с нами, Этот караван может проходить рядом с нами, но мы его будем смотреть на него и не увидим. Вот в чем прикол. И там, ну, рассказывается история одного, ну, главного героя, он от своего имени рассказывает, как он вступил в это братство, как дал клятву никому не разглашать об идеях братства, то есть как он сказал, что он будет, ну, служить этому братству, там, принимать все там лишения, там, ему там, ну, выдается там перстень какой-то, там, кольцо, там, где, который, ну, там, нужно соблюдать определенные обычаи, кланяться определенным вещам, там, ну, много там обычаев разных он описывает. Вот, и они, в общем, идут, терпят лишения, там, ночуют в пустынях, там, где-то еще идут через горы какие-то, там, через средние века, там, ну, просто описывает. И он уже там, ну, занимает какое-то положение, на самом деле, там, первосвященник или кого-то там, ну, этот человек, ну, неважно. И на этом пути у них группа, в общем, эта часть братства, у них, она состоит из 30 человек, она следует в каком-то определенном направлении. Там описано, что периодически, ну, группы братства, они пересекаются, живут какое-то время, идут вместе, потом они опять расходятся. Как бы у каждой группы своя цель, своя идея, свое направление, свой как бы инструментарий, с помощью которого она должна пробираться в эту страну Востока. Ну, суть заключается, что очень много различных духовных течений.
А это духовная группа городов?
Он описывает суть. Ну, вот сам вот автор, он просто, ну, так, ну, сама, он не пытается отнестись к какой-то определенной религии или еще к чему-то. Он просто берет суть, вычленяет и говорит, что есть некий духовный поток, в который живое существо может вступить.
И они объединились в этом духовном потоке?
Да, то есть все объединяются в группы. То есть, допустим, вот у нас группа, да, вот некий духовный поток, вот мы поклоняемся в определенном ракурсе, через определенных гуру, в определенном потоке. Мы объединились, там мы можем разойтись, можем еще... Ну, не суть. Смысл... Сейчас я просто дойду до главного. Я просто очень быстро пересказываю, потому что там, ну, очень короткий рассказ, но очень емкий, там очень много философских таких идей. И смысл в том, что в их группе идет... слуга, некий Лео. И он такой очень веселый человек, очень доброжелательный, очень хорошо ко всем относится. Он все время служит, что-то делает там, да. какие-то песни напевает, дружит со всеми животными, со всеми живыми существами, как бы, ну, хороший такой человек. Вот. И все, все любят его, этого Лео. И, ну, и как бы они идут, там годы, пространство проходит. И в какой-то момент времени на каком-то перевале этот слуга пропадает. То есть они несколько дней его ищут там по ущельям, думают, он погиб там, еще что-то. Ну, пропал, в общем, Лео. И они еще идут дальше без него. Но у них начинаются какие-то разногласия, какие-то ссоры, какие-то недопонимания. В общем, они начинают какие-то идеи выдвигать свои, там, отстаивать какие-то мысли, которые никому не нужны на самом деле. Ну, они, этот автор, он понимает, что что-то не то происходит, но он не может как бы все это остановить. И в конце концов он просто рассказывает о своем прошлом. То есть проходит там, я не знаю, сколько, 20 лет он как раз, и он пытается описать это братство. То есть их, эту духовную идею, ради чего они все собрались, ради что вот, и вот почему это все развалилось, как бы. Но его не дает покоя мысль, что это все развалилось с момента ухода этого Лео. Почему это происходило. И он начинает искать, в общем, как эту книгу написать, но не может написать, потому что она очень из многих фактов сложена. Это, ну, хочет написать историю братства и не может, потому что как бы очень много всего. И он находит своего школьного друга, который участвовал в войне в какой-то мировой и написал после войны книгу, которая довольно-таки читаема. И он решает узнать, как он написал эту книгу. И он приходит к этому другу и говорит, объясняет свою ситуацию, говорит, я хочу написать о братстве, но у меня не получается, потому что очень много всего, как бы очень. Он говорит, ты знаешь, такая же беда у меня была, потому что я, говорит, тоже пытался написать войну, но войну невозможно написать, если ты в ней не прожил, если ты не участвовал в ней, то есть это убийство, там, ну, очень много переживаний, вот. И он говорит, а как же ты написал? Написал. Но я в конце концов убрался ненужное, просто взял и написал, это тяжело было, ну, общий смысл таков. И он говорит, а как же мне написать? Он говорит, ну, я вижу, у тебя самая главная привязка, это ты привязался вот к этому Лео. Он говорит, ты должен выкинуть его из этой истории, как бы, и написать просто, что происходило. А он не может понять, как это, говорит, выкинуть, говорит. Я, говорит, не могу понять. А может, вообще его не Лео зовут? Он говорит, ну как не Лео? Ну, говорит, ты знаешь вообще его фамилию? Он говорит, ну, я, говорит, не это, задумался. Он говорит, ну давай, открывает справочник, где много-много фамилий. Говорит, вот Лео, говорит, вот, один-единственный. Говорит, вот его адрес, как бы, пойди посмотри, может, это он и есть, как бы. Но, причем, ну, понятно, что они в разных городах путешествовали, он остановился в каком-то городе, там. Он просто, чтобы отвязаться, ну, этот школьный друг. И, в общем, говорит, мы разошлись с ним, больше не виделись. Но эта мысль засела ему в голову, и он записал этот адрес. Он пошел, в общем, по этому адресу, ждал, там описывается, как он чувствовал, что он там будет, этот Лео, как бы, да, ну, потому что он, ну, фактически любил эту личность. И, наконец, он услышал песенку, которую он слышал. Действительно, оказалось, что это Лео был настоящий, который был с ними. Ну, я не буду рассказывать там, как он встретился, он подошел к нему, в общем, начали разговаривать. Он говорит, ты меня помнишь, говорит? Он говорит, я много с кем встречаюсь, и не все, и почти никого не запоминаю. Лео говорит. Он говорит, ну мы же были в братстве, мы вышли там туда-туда, там на перевале были. Он говорит, не знаю, говорит, ничего, не хочу с тобой разговаривать, как бы. Ну, он так от него отмазался, в общем, там они там еще поговорили. Вот в отчаянии пытается ему доказать, давай с тобой поговорим, как бы. Тут отшучивается, ну такое, ну, он как бы доброжелательно, но не хочет с этим делом иметь ничего. И этот главный герой, он отчаивается, приходит домой, берет папку, ну, тетрадку и начинает писать там, пишет о своих исканиях, о том, что вот он разочаровался в этом, он это, и, ну, это для него главное, как бы, ну, и фактически он признается, что он как бы предал братство, он ушел, но хотел, но верность своему братству он все равно держал, потому что он никому не разглашал о тайне братства, и он хотел даже написать о нем историю, как бы, и он пишет все это этому Лео, как бы, отсылает ему это письмо. Ну, ложится спать, и, говорит, бессонная ночь, потом долго он заснул надолго, и когда проснулся, он увидел, что этот Лео сидит у него дома. Он говорит, ты знаешь, ты братство рассмотрело твою писанину, говорит, и решило, как бы, ну, тебя вызвать в суд. Типа, и он, они идут, в общем. И смысл заключается в том, что они идут. И этот Лео, он везде говорит, ты видишь эту ратушу, видишь этот памятник, ты видишь эту церковь. Это все с братством связано так, это так связано с братством, это все связано вот так вот. Здесь мы поклоняемся, здесь мы делаем такие ритуалы, здесь мы это делаем. То есть он идет, ему показывает все. А тому все не терпится дойти до, наконец, до суда, потому во всем покаяться, раскаяться, в общем. В конце концов, они приходят в это заведение, и он видит, что братство, оно никуда не ушло, оно никуда не умерло, оно реально существует, причем еще в больших размахах, то есть там все существует, и он понимает, что на самом деле братство, оно никогда никуда не уходит, это он ушел, оно всегда существовало, причем оно существовало рядом с ним, как бы, а он просто, ну, жил своей жизнью, то есть фактически, ну, он сам отказался от служения, но смысл заключается в чем, что он, ну, покаялся, там, еще что-то. Но самое интересное, что этот Лео, он оказался не просто слугой, а он оказался магистром этого ордена. То есть фактически он организатор этого ордена, где все, на самом деле, вся идея была служение, на самом деле, чтобы люди научились служить. И смысл заключается в чем этой истории? В том, что мы можем находиться рядом с чем-то духовным, чем-то подлинно духовным, но вообще это не видеть даже. Там история рассказывается, что был у них некий персонаж, молодой человек, ну, который тоже дал клятву быть верным братству, там все такое. И в какой-то момент времени он устал от всего этого, вот этих переходы там, все это вот лишение, там, какие-то вынужденные голодовки, какая-то там магия, ну, какие-то штуки, в общем. Ну, тяжело бывает служить, правильно? То есть, как мы там, фестивали, там, это, там, надо это делать, там, и кадыши держать, там, ну, много чего нужно делать. И человек устал, и он говорит, да пошли все в баню, выкинул свое кольцо, говорит, не хочу я с вами ничего больше иметь, там, оскорблял всех. Ну, и один из старейшин, он, да, давайте еще. Один из старейшин ему говорит, ну ладно, говорит, если ты хочешь, ты можешь уйти, говорит, никто тебя не держит. И он такой вопрос говорит, а могу я рассказывать всем о вашем братстве? Он говорит, да конечно можешь. Только говорит, что ты будешь рассказывать, если ты все равно все забыл уже? Как я все забыл? Так ты вот уже, то, что ты сейчас, ну, всех оскорбляешь, значит, ты уже забыл самое главное, поэтому ты ничего и не сможешь рассказать. И этот человек ушел, молодой человек, и они дальше пошли в путь. И интересно то, что они шли по различным населенным пунктам. И в населенных пунктах им говорили, перед вами тут вот буквально там за день приходил человек, и он искал вас. Говорит, а что он говорил? Ну, он, говорит, искал, раскаивался в том, что он, ну, так поступил, что он всех нас оскорблял, что вот как бы по своей воле ушел, теперь обратно не может вас найти. И они у вот этого, ну, старшего глашатая спрашивают, он вообще найдет нас когда-нибудь? Он такой подумал, не помню, как ответил, в этой жизни вряд ли, что в таком ракурсе, то есть, потому что говорит, он даже рядом с нами будет находиться, он просто нас не увидит. Понимаете, о чем речь? Что, но для нас в чем заключается идея, что если кто-то вошел, здравствуйте, Хари Кришна, что а вы откуда такие красивые? А? Путешествуете?
Ну, на йогу сюда приехали.
А куда на йогу?
Ну, вообще просто приехали сюда в гости и на йогу. Ну, примерно.
Сами по себе, да?
Да.
А откуда приехали?
Ну, все из того места? Разные города. Сургут, Республикакоми, Средняя полоса.
Понятно. А что ищете?
Себя.
Ну, а об этом месте кто вам сказал?
Ну, вообще, мы с Магомедом, у нас, то есть Махамандра, да.
А, Махамандра?
Да.
Вот он нас уводит по разным местам. И один раз я уже взяла, я и вот моя мама и Лена. Вот, и еще подушку с собой взяла, Марина.
А живете где?
Живем мы в Сухуми, там, нет, в Остове.
Мир, мир, да?
Да, ну, вот на набережной там.
Ну хорошо, что пришли. Мы как раз просто обсуждали тут такой момент, что многие хотят жить духовной жизнью, многие ищут путь духовной практики своей, многие даже могут находиться рядом с духовной практикой, но не увидеть ее. Просто в силу того, что ну, открытой. И на самом деле, такой момент есть. Слышали о таком понятии, как сукрити?
Нет.
Не слышали? Очень важный момент, что на самом деле, ну, чтобы попасть в какое-то место духовное, чтобы соприкоснуться с какой-то духовной идеей, нужно иметь этот запас сукрити. И этот запас, он накапливается из жизни в жизнь. То есть, ну, вообще, мы сейчас просто не затрагиваем положение, ну, основное положение, то, что первое, как бы задача духовной практики – это понять, что мы вечны. То есть это как бы у нас уже как бы как аксиома просто, то, что мы живем вечно, это ну, не требует доказательств, наверное, да? Правильно? Вы, наверное, вы же знаете, что вы вечные души. То есть мы просто перевоплощаемся из одного тела в другое, то есть меняем тела как машины. То есть это вообще, ну, без этого невозможно говорить о духовности какой-либо, это ну, основополагающий принцип. И вот из жизни в жизнь живое существо, оно живет в различных телах, да, существует 8 400 000 форм жизни. Животные, растения, насекомые, водоплавающие. И одна из форм – это форма жизни в теле человека. Вот мы сейчас живем в теле жизни человека, причем из 8 400 000 всего 400 000 – это форма жизни в теле человека. И в различных телах живое существо, оно имеет возможность набрать этот различный ну, запас сукрити, вот это накопить. Это духовные заслуги. То есть они могут быть осознанные, могут быть неосознанные. Ну, допустим, неосознанные – это ну, даже в теле птицы там, или в теле животного может живое существо получить эти заслуги. Ну, скажем, облетела птица вокруг храма, и это благочестивое действие считается. И живое существо как положило себе копеечку там. Там помогло перейти через дорогу святому какому-то, да. Еще положило на свой счет там. Открыло больницу. В этой больнице тоже лег лечиться какой-то святой. Вот. И так живое существо из жизни в жизнь оно накапливает себе сукрити. И вот это сукрити, оно дает возможность живому существу понимать единую абсолютную истину на определенном уровне. Ну, и это, из-за этого так много различных духовных течений, там христианство, мусульманство, буддизм, там различные течения. Плюс еще ну, наше как бы, течение называется вайшнавизм, но в своем вайшнавизме еще очень-очень много тоже градаций. То есть духовных, то есть наши учителя, они одной из главных тем, чему они учат, это учат учение о градации. То есть всегда есть градация. Разный уровень духовного понимания одной и той же абсолютной истины. Вот и чем мы занимаемся, когда нашего Гурудева спрашивали, какова цель вообще ну, вот, вашей линии, чем вы занимаетесь. И Гурудев, он отвечал, чистая бхакти. Бхакти, знаете, да, термин? Бхакти. Это преданное служение Богу просто потому, что он прекрасен. Причем с любовью. Понимаете, да? То есть, и Гурудев он всегда любил повторять, что сознание Кришны, путь преданности, бхакти-йога, они очень просты для простых людей. То есть ничего сложного нету. Вот. Но они становятся очень сложными для людей, которые ну, сложные, которые хотят как бы таким далеким путем пройти. Поэтому, как бы, с одной стороны, ну, мы очень удачливые души, да, что мы соприкоснулись с этим. И, в принципе, если мы просты по своей сути, то, в принципе, на этом пути нам ну, никаких сложностей нету. Но если мы сложные люди, нам нужно что-то сложное, там заморочиться на знании, заморочиться на, там, скажем, мистической йоге, тогда путь может быть очень, очень долгим и очень сложным. Вот в связи с этим просто какие вопросы у вас есть? Это просто у вас же, наверное, уже есть какой-то уровень определенный, просто по вопросам можно понять, ну, о чем говорить вообще. Потому что не стоит вопрос о том, что пересечь все ступеньки сразу и...
Я ощущу другую рамку.
Не стоит вопрос, чтобы сразу все ступеньки пересечь и достичь чего-то запредельного. Стоит вопрос о том, первый вопрос в духовной практике стоит, это термин такой самбанха, то есть понять, где мы сегодня находимся, каково наше положение, на каком уровне развития мы находимся сейчас. Ничего нет стыдного в том, что быть там, где мы находимся, потому что если мы занижаем свое положение, то тогда мы не будем правильно прогрессировать, то есть мы будем вхолостую тратить силы. А если мы завышаем свое положение, то тогда, ну, мы вынуждены будем упасть. Поэтому нужно, очень важно найти свою систему координат в этой духовной реальности. Это очень важно на самом деле. У нас божества Шри Гуру Гуранга, Гандхарва, Гиридхариджи, это сочетание Махапрабху, Кришна и Шримати Радхарани, его вечная супруга. Это установил наш ачарья нашей миссии, русско-украинская миссия, Шрила Бхакти Бимала Вадут Махарадж. Он преемник Шрилы Бхакти Сундара Говинда Дев Госвами Махараджа. Ну, я не знаю, просто это, наверное, если хотите, я вам расскажу о линии преемственности что-то, потому что это самое главное на самом деле. А? То есть существует такая система, как называется, гуру парампара, система ученической преемственности, которая идет от самого Бога и нисходит во все времена, есть эти гуру парампара. Вопрос в том, чтобы живое существо встретилось со своим гуру, приняло прибежище в какой-то парампаре, она должна быть авторитетной. Наша гуру парампара, она идет в силу. Сейчас Шрила Вадут Махарадж, Шрила Госвами Махарадж, Шрила Ачарья Махарадж, это не существующие учителя в этом мире. Вот есть еще учителя там, в Америке, в Бразилии. Вот они все ученики Шрилы Бхакти Сундара Говинда Дева Госвами Махараджа. Бхакти Сундара Говинда Дева Госвами Махарадж, он ученик Шрилы Бхакти Ракшака Шридара Дева Госвами. Он, в свою очередь, ученик Бхакти Сиддханта Сарасвати Такура, тот Бхакти Винода Такура, Гауру Кишор Дас Бабаджи, Шрила Джаганнатха Дас Бабаджи, то есть и так до Махапрабху, и дальше парампара продолжается до Господа Кришны. Это, наверное, будет сложно сейчас понять. Ну, может, вопросы какие-то есть? Ну, у нас... А? Хорошо, давайте тогда у нас просто сейчас по времени арати обычно, то есть мы проводим арати. Потом, если вопросы будут, мы можем еще пообщаться, а если не будет, у нас тогда как бы просад. Это вообще духовная практика начинается, самые две главные вещи в духовной практике, потому что единственное, что работает, век Кали-Юги, и... Особенно для нас, таких несовершенных существ, это совместное воспевание святых имен Бога и почитание Махапрасада. Махапрасад знаете, что такое, да? Да, пища, предложенная Богу. То есть говорится, что нельзя ничего есть, не предложенного Богу. Потому что это первое условие, как живое существо попадает в цепь причинно-следственной связи или кармы. То есть когда мы едим что-то, мы, соответственно, берем у кого-то чего-то в долг. А именно энергию. Потому что мы в любом случае вынуждены убивать. Мы все равно едим кого-то. Потому что даже если мы вегетарианцы, мы все равно убиваем растения, ну, различные. То есть используем других живых существ для того, чтобы получить энергию. Вот. И потом плюс, для чего мы используем эту энергию, которую мы получили от пищи. Если мы ее используем для себя, для своих наслаждений, то, соответственно, мы должны кому-то. Но если мы эту энергию, которая пришла нам от употребления чего-то в пищу, используем для служения Богу, для служения преданным, тогда мы начинаем процесс освобождения из этого материального мира.
Вопрос, хорошо. Вы говорили, что о моменте инициации, да? У меня всегда вопрос возникал, как это видеть с точки зрения нескольких жизней. То есть кто-то, какая-то, живое существо практиковало, да, у него была инициация, потом закончил жизнь в этом теле, снова родился, у него потом была какая-то юность, какое-то время тоже, да, а потом снова инициация получается, правильно? Так же, но хотя у него в той жизни была инициация. Как это воспринимать?
Ну, мы часто говорим, да, что существует карма сансара, да, колесо кармической причинно-следственной связи, ну, в которой большинство живых существ находится, и Кришна сансара. Когда живое существо в какой-то момент времени встретилось с преданными, с вайшнавами, получило инициацию, и она тоже находится в этом колесе, но и жизнь в жизнь практикует духовную жизнь. Но, и опять же, случай индивидуальный. Кто-то может родиться сразу в духовной семье, да, изначально сразу же получить инициацию уже с рождения самого, как вот у нас, допустим, дети есть, да, которые, а кто-то как бы, ну, у кого-то еще какие-то материальные желания остались, еще что-то.
Ну, какое-то время не фамилируют,
нужно понять, что они же тоже исполняются, то есть все наши чаяния, все наши, нужно понять, что каждое наше желание, оно должно быть исполнено, просто так устроено. Математическая схема. Но в то же время у нас есть кармическая, как бы, почему это еще не духовная жизнь, а духовная практика. Потому что духовная жизнь, она подразумевает, что живое существо, оно же вообще не занимается удовлетворением своих желаний. Оно полностью посвящено служению Богу. Она даже этот мир не рассматривает как материальный, она рассматривает его как ингредиенты для служения. Но если мы живем на периоде духовной практики, то это говорит о том, что у нас еще остались материальные желания. И мы как бы работаем с тем, чтобы трансформировать эти материальные желания в духовные.
Я знаете, что я такое уточню? Мне это интересно, на период, преданные там оставляют тело, потом снова рождались, у меня какое-то время, да, вот такая кармическая жизнь, например, если он не родился в семье духовной, да, у него просто какой-то отрезок кармической жизни. Он в этот момент утрачивает связь с гуру и потом снова как бы обретает после следующей, вновь инициации.
Нет, связь с гуру, она существует всегда, иногда просто она проявлена в нашем сознании, иногда не проявлена. Иногда мы можем находиться рядом с духовным потоком, но не видеть его. В силу того, что наше желание было исполнить какие-то материальные желания, вещи. Почему, допустим, люди, мы же здесь рядом находимся, почему сюда не приходят люди?
Не готовы. Неинтересно. Нет,
просто неинтересно на самом деле. Им это не нужно. Сюда приходят люди, которым это нужно на самом деле, у которых есть желание. А пока нет желания, Господь же он не возражает, он как бы. У нас есть желание удовлетворять свои материальные потребности, какие-то чувственные наслаждения. И, пожалуйста, этот мир предназначен для этого. Но просто есть люди, живые существа, которые, которым все это уже надоело, скажем так. Которые, не хотят слушать там рок-поп-музыку, они хотят слушать какую-то классическую музыку, такую более возвышенную, скажем так. А есть души, которые вообще не хотят с этим миром ничего общего иметь, они хотят просто пойти по пути преданного служения, исключительно предаться и уже ничего с этим не иметь. Все это процессы, просто процессы. То есть из жизни в жизнь мы можем родиться, опять там сохранились какие-то желания, можем родиться, Господь нам даст возможность удовлетворить эти желания. А потом раз, опять в силу своего, в том же сукрити, оно из жизни в жизнь с нами переходит. И оно еще и накапливается. И вот это сукрити, оно дает возможность, мы встречаемся с какой-то духовной реалией, и мы сразу ее понимаем. Допустим, мне многие люди, они, открывали Бхагавад-гиту, и они не могли понять вообще, что там написано. Но кто-то открывает Бхагавад-гиту, и у него стоит вопрос вообще в понимании. Он понимает, что это вообще очень естественное писание. Очень, там даже ничего думать не нужно особо. Там просто это, даже никаких доказательств не нужно. Просто оно однозначно истина. Поэтому, причем все равно у каждого живого существа будет все индивидуально происходить. Но говорится, что если живое существо в какой-то из жизни получило инициацию, оно будет в следующей жизни опять встречаться с гуру, опять будет продолжать практику, опять накапливать сукрити, потом еще опять будет практиковать, и так из жизни в жизнь. Вечный путь. И Гурудев еще добавляет на самом деле, он говорит, что путь из духовной практики в духовную жизнь, переход происходит незаметно. Потому что мы можем как бы раз, потом уже раз, и уже вроде бы то же самое делаем. Просто нужно понять, что если мы думаем, что духовный мир это некое место, достигнув которого мы станем счастливы, то это наша большая ошибка. Значит, мы стремимся к некому райскому царству, где куда попадем, обретем как бы некие материальные наслаждения, удовольствия. Это не духовный мир. Духовный мир – это нечто другое. Харе Кришна. Ну что, Дамодар! Так, пока Пуджари нет, можно. Это наш Пуджари. Служит уже здесь сколько? 4-5 лет? Да. Говорит, что Господь приходит уже со своими слугами. Харе Кришна. Джай Си Си Гуру Гуранга Гандхарва Гирит Харе Вики. Джай. Джай Си Гирираж Гурасханки.
Дерево, самое священное дерево в мире стоит, вот у Сухарани. Мы каждый день обходим, два раза в день, утром, вечером, вокруг нее. Очень благоприятно говорится, что когда человек обходит вокруг Тулуса, можно много еще рассказать, что он обретает. В идеале просто поклоняемся мы ей, потому что у нас существует. А говорится, что еще просто, когда человек обходит, очень много грехов его уничтожается. Вкус обладает таким могуществом. Ну что, может, вопросы какие-то? Или наоборот, все разрешил? Обычно, когда идет киртан, Бога, то в принципе вопросов уже никаких обычно не возникает. Все становится понятно. Вот, но нужно сказать, что мы не живем духовной жизнью, мы ее практикуем. То есть мы получили в свое время милость от нашего гуру, и он нас посвятил эту духовную практику совместного воспевания, индивидуального воспевания, дал нам определенную садхану. Говорится, что в этом мире есть три основных типа совершенных живых существ. То есть это садхана ситхи, то есть это живые существа, которые достигли духовного совершенства посредством духовной практики, то есть которые практиковали духовную жизнь и достигли каких-то успехов на духовном пути. Есть нити ситхи, это вечно освобожденные души, которые не принадлежат к этому миру, они не сходят в этот мир с определенной миссией по заданию Господа и исполняют здесь какую-то роль. Они не являются представителями этого мира, они просто выполняют здесь миссию, они по определению совершенны. То есть их может быть не так много в этом мире, но они периодически проявляются. И есть крипа-ситхи. Это личности, которые обрели духовное совершенство посредством милости. То есть они получили милость от какой-то возвышенной души, нити ситхи, которая не зашла в этот мир. Вот, и мы не говорим, что мы такие там прям крутые или не крутые, но наша удача заключается в том, что в свое время мы столкнулись с такой личностью, как Шрила Говинда Махарадж, и получили каждый какую-то долю этой милости на самом деле. Он нас посвятил духовную практику, он дал нам садхану, как практиковать эту духовную жизнь. Вот, и милость его заключалась в том, что он оставил после себя преемников. Это Шрила Авадута Махараджа, Шрила Госвами Махараджа, Шрила Ачарья Махараджа, других учителей. Поэтому, если вас, ваше сердце что-то тронуло, что-то, вы можете продолжить этот путь, вы можете почитать наши книги, послушать наши лекции, наших учителей на наших сайтах, вот, проникнуться, потому что если вам это близко, это близко. Если не близко, вы, значит, будете дальше что-то другое искать на самом деле. Вот, Хари Кришна. Напоминаю, что завтра Экадаши. Кто не знает, завтра Экадаши. Вот, и еще хотел просто сказать, мы завтра провожаем одного нашего друга, близкого друга, преданного, на, так сказать, на лечение в Питер. Вот у него там должна предстоит операция, поэтому мы просим всех преданных просто помолиться, чтобы у него все нормально было, у него там сложная болезнь, там язва с осложнениями, там, ну, в общем, предстоит, может быть, какое-то время побыть, просто просим всех помолиться, преданных особенно. Вот, Джасри, может быть, ты на прощание споешь Харихарая сегодня? Есть сила? Ну, на временное прощание. Ну, ты просто веешь, просто сколько времени. На прощание я имею в виду, ну, на время, уезжаешь. Мы с тобой как бы... Харихарая нама Кришна.